Интервью на РФИ. Сергей Дмитриев.
С 19 сентября Латвия, Литва, Польша и Эстония закрывают свои границы для граждан России с шенгенскими визами. С самого начала войны страны Балтии были в авангарде европейских стран по уровню поддержки Украины и выступали за самые жесткие санкции против России. Чем объясняется такая бескомпромиссная позиция балтийских стран, как на нее влияет фактор местной русскоязычной общины и сможет ли стратегия Евросоюза в отношении России устоять в долгосрочной перспективе, в интервью русской службе РФИ рассказал профессор Тартусского университета Андрей Макарышев. Андрей, в начале войны вы вместе с профессором Михаилом Лотманом написали открытое письмо, Тартусскую декларацию. Там только две ваших подписи. Это потому, что больше вы никому не предлагали ее подписать или другие не захотели?
Ну, мы рассчитывали на то, что мы сделаем первый шаг, а дальше под этим письмом в электронном виде могут поставить свои виртуальные подписи другие желающие. Я не знаю, какие там цифры были в конечном итоге, я просто не проверял, но мне кажется, что дело не в цифрах, а в том, чтобы, особенно если речь идет о самом начальном этапе войны, заявить некую позицию, которая была бы публично озвучена, артикулирована от лица людей, которые себя отождествляют с пространством русского языка, с русской либо российской культурой. Но в данном случае я, помимо всего, еще являюсь гражданином Российской Федерации. И нам показалось с Михаилом Лотманом, что даже маленький такой голос, может быть, слабый, он все равно может быть услышан, и он может иметь некий резонанс публичный. На самом деле так и произошло. Если говорить о каком-то более широком контексте, ведь русскоязычное сообщество в Эстонии, равно как и в других балтийских странах, оно было очень поражено тем, что произошло 24 числа. Этот шок был не меньше, чем в других европейских странах, да и самой России, наверное. И в конечном итоге это сообщество разделилось на вот какие-то мелкие, маленькие пространства. Были люди, которые так или иначе с разной степенью публичности высказывались в поддержку войны, называя это специальной военной операцией. Были люди, которые предпочли нейтрально себя позиционировать. Но в данном случае нейтральность – это тоже косвенная фактически поддержка. Ну вот мы выбрали совершенно другой вариант, который мы, собственно говоря, изложили вот в этом тексте. Это не наша война. Более того, ощущение глубокого стыда за страну было, наверное, таким главным драйвером в наших этих интенциях.
Да, вот вы как пишете, что вы русские по крови, по языку, по культуре разделяете вместе с Путиным эту ответственность за эту войну. При этом вы граждане России, переехали в Эстонию относительно недавно, и профессор Лотман, он
эстонский гражданин.
И формально к России вроде бы никакого отношения не имеет, кроме языка и культуры. И вот где, по-вашему, проходят границы коллективной ответственности?
Парадокс состоит в том, что коллективная ответственность признается или не признается индивидуально, ее нельзя навязать. И сейчас идет большая дискуссия, в том числе такая лингвистическая, идет ли речь об ответственности, либо о вине. Вот, но ответственность предполагает некую, скажем так, формализованную часть, да, которая сейчас проявляется вот в запрете на пересечение шенгенской границы даже с действующими визами. Вина – более такое интимное, наверное, чувство. Но я считаю, что и ответственность, и вина – это очень индивидуальные вещи. Нельзя человеку навязать ответственность. И вину тоже. Это либо чувствуется, либо нет. Вот я это чувствую, потому что у меня российский паспорт, я очень хорошо помню, свой первый перелет как раз после 24 февраля в одном из европейских аэропортов. Я никогда не забуду глаза служащего авиакомпании, который посмотрел на мой паспорт. Ну, мы, так сказать, обменялись такими невербальными способами коммуникации. Но в его взгляде было написано все. Я его понял. Я понял, что нужно готовиться вот к какому-то очень такому сложному периоду, когда обладатели паспортов будут причислены вот к, как бы помимо их воли, помимо их желания, к определенной категории. Вот. И мне показалось, что очень важно говорить о том, что у Кремля, у Москвы просто нет, это часть более широкой как бы парадигмы, нет никакого права говорить за всех русских, за всех русскоязычных. Это вопрос индивидуальный, индивидуального выбора, индивидуальной ответственности. Ну вот мы это почувствовали таким образом.
И как с этим жить? Вот если вы чувствуете эту коллективную ответственность, как нам с вами, российским гражданам, принадлежащим к этому русскому миру, который сейчас стал русской войной, как вы пишете, если вот мы не готовы возвращаться в Россию и свергать Путина, что тогда с этим делать?
Я думаю, нужно публично говорить об этом. То есть нельзя. Мне кажется, что сейчас самое опасное среди людей, которые причисляют себя к либеральной, может быть, космополитической части русской диаспоры, назовем это так. Я не люблю слово «русский мир», оно себя все-таки немножко уже, не немножко, а очень серьезно запятнало, в том числе и кровью. Я думаю, что главное не, как бы, не уйти в себя и не обижаться. Потому что я знаю по своим контактам, очень многие русскоязычные сделали именно это. Они как бы обиделись, они на каком-то этапе поняли, что их голос ничего не значит, что хороших русских нет. Я знаю, что есть многие люди в Европе, которые так и считают. Ну, надо вот через это пройти как-то. Но главное, опять-таки, не уходить в себя, постоянно говорить и настаивать на том, что один из принципов, фундаментальных принципов европейского либерализма, европейского нормативного порядка – это принцип индивидуальности. Это коллективизм – это там, вот все-таки на Востоке, и в культурном смысле, и в политическом. Все-таки Европа является Европой именно потому, что она ценит индивидуальность и ставит индивидуальные характеристики человека выше коллективных. Вот мне кажется, нужно бороться за это, за то, что мы, да, в культурном и языковом отношении мы русские, я не хочу от этого ни отказываться, ни отрекаться, но мы другие русские, и мы имеем право на то, чтобы говорить на русском языке, но говорить то, что, конечно же, не очень понравится в Кремле. И вот такая плюрализация вот этого пространства, мне кажется, единственный способ, ну, вот каким-то образом выйти, вырулить из этой очень сложной ситуации. И второй момент, который тоже нужно иметь в виду всем, ну, скажем так, либерально настроенным, либерально в смысле антивоенно, антипутинский и так далее, я это имею в виду. Я не имею в виду даже ценностный либерализм, а скорее вот некое отношение к происходящему. Нужно всегда понимать, что да, сейчас трудный период для нас, но эти трудности несопоставимы с тем, что через что проходит Украина. Поэтому все эти вещи, вот кого-то не пустили с шенгенской визой, кому-то там, это имеет место, да, но это просто несопоставимо с тем, что переживают миллионы украинцев. Поэтому жалеть себя в этом смысле, ну, можно только в очень ограниченном, мне кажется, масштабе.
А вы испытываете какие-то трудности как гражданин России здесь, в Эстонии, после 24 февраля?
Нет, я никаких трудностей не испытываю. Я знаю, что ведутся дискуссии о том, что Эстония имеет право предпринимать определенные меры. Ведется дискуссия о том, что граждане России могут быть лишены права голосовать на местных выборах. Хотя по эстонскому законодательству иностранные граждане могут это делать. Дискуссия об изъятии лицензии на оружие для граждан России. Насколько я знаю, она не привела к каким-то результатам. О визовых ограничениях мы знаем, вот как раз недавно же, вчера состоялась встреча в Праге, если не ошибаюсь, на которой приняла такое компромиссное решение о том, что Европейский Союз не будет полностью отменять все туристические визы, но страны, которые граничат с Россией, в случае, если это необходимо для сохранения безопасности, могут вводить дополнительные меры, в том числе связанные с ограничением на пересечение границы даже лицами, которые владеют визами. Вот. То есть эти дискуссии ведутся, я знаю, и они приводят к каким-то результатам, но меня это пока напрямую не затронуло, поэтому я не могу поделиться каким-то своим опытом в этом смысле.
И как раз про это был мой следующий вопрос. В Праге они договорились об отмене этого соглашения, об упрощенном визовом режиме с Россией. И как раз это слово о том, про что вы говорили, что в Европе доминирует принцип индивидуальности, а не коллективизма. А многие граждане России, либерально настроенные, вот видят в этом какой-то как раз советский коллективизм. Какую вы здесь позицию?
Я согласен, что где-то витает в воздухе тот факт, но я, собственно говоря, это уже и обозначил, витает в воздухе тот факт, что граждане Российской Федерации, я даже скорее считаю себя обладателем паспорта, потому что гражданство для меня более такая, ну, политически насыщенная категория, я просто считаю себя обладателем российского паспорта, от которого, в принципе, я не хочу отказываться. Я не могу сказать, что это моя жизненная цель – получить гражданство другого государства. Я лично считаю, что да, я гражданин России, и я вправе, когда я говорю что-то публично, заявлять это именно с таких позиций, а не с позиции, например, там, гражданина одной из стран Евросоюза. Потому что, условно говоря, если мы сдадим это поле вот, спикеров публичных Кремлю, то таким образом мы лишим себя какого-то морального авторитета говорить от имени той, ну, наверное, численно небольшой, но все-таки достаточно весомой части граждан, либо обладателей паспортов, которые категорически, принципиально, нормативно, этически, эстетически, как угодно, не согласны с, не только с конкретной войной, но и с режимом. Поэтому в воздухе витает некое ощущение того, что мы помимо нашей воли занесены в какую-то категорию, и выбраться из нее на самом деле достаточно сложно. Я думаю, что это нужно пройти. Да, мы воспринимаемся очень часто таким образом. Ну вот я уже сказал, что с этим делать. Продолжать, ну, вот эту вот европейскую линию на индивидуальную, как бы на индивидуальное понимание нашей меры, степени нашей ответственности. Я, кстати говоря, я уехал из России достаточно давно, я считаю, это был 11-й год, то есть это уже больше 10 лет. Ну, мне кажется, это достаточно большой период, который дает мне возможность уже, ну, скажем так, на какой-то дистанции говорить о России, но при этом не разрывая, не прорывая, ну, вот, какие-то предсуществующие, конечно же, связи, контакты и так далее.
В Тарту, мне кажется, это особенно болезненно для студентов, которым правительство Эстонии решила не продлять виды на жительство, и Тартусский университет объявил, что не будет принимать заявки от абитуриентов из России, и даже те студенты, которые уже здесь учатся, им сначала вообще не хотели продлять виды на жительство, сейчас продлили.
Насколько я знаю, это с самого начала зависело от статуса студентов. Те студенты, которые приезжали по разным программам мобильности, включая Erasmus+, их это не коснулось, а те студенты, которые были как бы частью обменных программ с определенными российскими вузами, да, их это затронуло. То есть это такая чисто формальное, может быть, ну, разделение, но оно, конечно, затронуло очень многих студентов. На эту тему ведутся дискуссии, на самом деле. И, насколько я понимаю, это не позиция эстонского правительства, потому что в самом начале, когда эти дебаты начались, президент Эстонии высказался на эту тему как об очень противоречивом таком кейсе. То есть я так понимаю, что эта инициатива все-таки идет от самих университетов. Но опять же, здесь нужно просто попытаться понять логику этих действий. Мне кажется, что здесь два объяснения, две как бы рациональности, которые не обязательно хорошо сочетаются друг с другом. Одно объяснение чисто этическое, потому что то же самое касается и так называемых туристов, да, которые вот приезжают, уже больше не приезжают. Да. Есть этический аргумент. В то время, когда ваша армия убивает украинцев, для нас этически непозволительно впускать вас с тем, чтобы вы отдыхали здесь, чтобы вы здесь ели, пили, наслаждались вот какими-то прелестями жизни. Этически это неприемлемо для нас, поэтому вас здесь больше не будет. Это первый компонент. Или первый аргумент. Ну, наверное, его с этической точки зрения можно понять. Практически, наверное, сложнее, да, потому что сразу возникает вопрос о том, допустим, если говорить об университетах, а как вообще, в принципе, изучать Россию? Вот мы же здесь в университетском сообществе, ну, последние, по крайней мере, 30 лет после распада Советского Союза, развивались в рамках очень либеральной парадигмы. То есть есть объект изучения, там, Россия, Беларусь, неважно. Мы туда можем поехать, сделать какое-то полевое исследование, взять интервью, фокус-группы и какое-то знание воспроизвести. А теперь возникла ситуация, когда поехать нельзя, и объект не хочет, чтобы вы изучали. То есть он будет делать все, чтобы выстроить вот эту систему заборов, да, или дистанции. Что делать? Людям, которые, ну, вообще по своей профессии производят некое публичное знание, которое сейчас, мне кажется, будет еще более ценно, чем раньше, потому что если мы не будем понимать, что происходит там, то нас будут ждать очередные сюрпризы. Конечно, можно использовать какие-то другие методы, в том числе, там, я не знаю, дистанционные и так далее, но это совершенно уже другая парадигма исследования, да. Вот эти разговоры только сейчас начались, да. Я считаю, что это, ну, значительно усложняет нашу профессиональную жизнь, конечно, вот все, что происходит и с той, и с другой стороны. Но есть еще и вторая логика, ну, по крайней мере, вот в эстонском дискурсе. Эта вторая логика состоит в том, что езжайте назад, меняйте режим, как только вы сделаете свою работу, скажите, мы всегда будем готовы сдать назад. Но кроме вас это никто не сделает. Это ваша проблема, это у вас. Диктатор не только занимается репрессиями внутри, но и уже выплеснул это насилие за пределы страны. Поэтому вот будьте добры. Демократия – это когда вот вы сами занимаетесь своими делами, да? Вы же признаете, что демократия – это право вот некое политическое сообщество. Вот и выстраивайте это политическое сообщество так, чтобы другие не боялись. Вторым аргументом, мне кажется, больше проблем. Потому что я не вижу механизма, ну, как политолог, да, который бы точно указал на то, что вот люди, которые, например, отсюда были, ну, как бы вот возвращены назад, что они что-то смогут сделать. Во-первых, непонятно, с какими мыслями они, наверняка там будут и чувства обиды, или еще что-то. Те люди, которые не смогли использовать свои шенгенские визы, ну, опять же, я не вижу механизма, который на следующий день выведет их на улицы, и вот они вот свергнут ненавистный режим. Советский режим свергался очень долго, и он был свергнут только тогда, когда треснуло в Кремле, а не под воздействием народных масс, которые вышли бы на улицы, как в Украине, да, то есть это все-таки не традиция Майдана. Вот. Пока в Кремле ничего не хрустнуло так, чтобы можно было этим воспользоваться через уличные формы мобилизации. Поэтому я разделяю, чтобы подвести итог, я разделяю этический взгляд на проблемы, связанные с мобильностью и так далее, но я гораздо более сложно отношусь к аргументу о том, что давайте дуйте назад и делайте свое дело.
Про Кремль я вас спрошу еще отдельно. Пока хотел бы перейти вот ко второму блоку вопросов про местную специфику Эстонии и Латвии тоже. Эти страны отличаются, собственно, от большинства других стран Евросоюза. Вот это большая доля русскоязычного населения в стране. Видимо, какое-то недоверие между местным населением, эстоноязычным и русскоязычной частью общества. И взгляд на местных русских как на пятую колонну. Есть ли такое проблема и объясняется ли этим?
Это не обязательно пятая колонна, это может быть взгляд на русских как на других просто, как вот, ну, на особую какую-то такую категорию, которая по разным параметрам там, поведения, взглядов отличается от мейнстрима. Мне кажется, что война, она ничего нового не произвела, она только как бы высветила какие-то вещи, которые уже давно были известны. Вообще, это как бы проблема концептуальная. И смысл этой проблемы состоит в том, что русские не могут быть меньшинством. Психологически, как угодно. Во время Советского Союза они, как бы не замечая того, но они были имперским большинством здесь. С точки зрения языка, с точки зрения отношений, с точки зрения своего статуса. Да, они чувствовали здесь себя, ну, практически хозяевами вот в этих небольших странах. При этом они, может быть, и не имели в виду ничего плохого в этом. Да? Они же как вот приходили строить какие-то там фабрики, заводы. Вот, некоторые там говорили о пролетарском интернационализме, о дружбе народов. Может быть, искренне, я не знаю, но все это закончилось тем, чем закончилось. Проблема стояла в том, что русские, которые, например, в Нарве, да, они же ведь не, ну, скажем так, их траектории генеалогии в Эстонии ограничиваются 50-60-ми годами, да? То есть люди, они как бы были просто сюда направлены, привезены или им была предложена работа, но они не связаны корнями с этой землей. Поэтому, да, они воспринимали себя в качестве вот, части вот этого огромного, огромного имперского русскоязычного большинства. Теперь, все, ну, в 91-м все поменялось. Большинство превратилось в меньшинство. И это психологический надлом, конечно. И этот надлом они не могут преодолеть до сегодняшнего дня. Как это те, кто были меньшинством всегда, они вдруг стали большинством, а мы кто? А мы тогда меньшинство, да, и уже нет никакого имперского тела за этим. На самом деле, мне кажется, что если говорить о русскоязычных, это очень такой сложный конгломерат из различных групп, подгрупп, который не может продуцировать, произвести какую-то единую идентичность. Они стараются, они ищут свой как бы тон, свой голос, свой дискурс, свой нарратив. И все время происходит какая-то фальшь. Или какие-то эти нарративы становятся слишком мелкими, в общем-то, неинтересными как бы для, ну, скажем так, для всей Эстонии, для Европы. Поэтому вот в этом проблема. Не только в том, что это пятая колонна. Я думаю, что у многих русскоязычных здесь у них вполне определенное дистантное отношение к России. По крайней мере, вот на своем опыте я интервью брал очень много за вот 8 лет проживания в Эстонии. А многие из них, когда речь заходит о России, они честно говорят, что да, это соседняя страна, близкая, там какая-то родная, как но когда мы приезжаем туда, мы не чувствуем себя дома. То есть это вот такой как феномен такого, таких вот бездомных в концептуальном плане людей, которые не могут себя почувствовать комфортно, в полном смысле комфортно, нигде. В Эстонии они считают, что они дискриминированы. В России к ним относятся как, ну, вроде бы по языку свои, но вы же прибалтийцы. И они это чувствуют. В Европе, ну, Европа, наверное, не для всех, я думаю, как бы вот открыта, потому что для этого все-таки, для того, чтобы быть гражданином Европы, нужно определенное уровень образования, квалификации, наверное, не один язык все-таки. Ну, вот как-то вот так вот они застряли между вот этими разными полюсами, поэтому мне кажется, что это русскоязычное сообщество характеризует не только какая-то агрессивность, а скорее чувство фрустрации. И, конечно же, эти люди дико боятся того, что после 24 февраля на них, что называется, спустят всех собак и вот скажут, вот-вот, посмотрите, вот они у нас тут. Эти же самые пониматели Путина живут прямо у нас. То есть они хотят дистанцироваться. Мне кажется, вообще-то не политология должна изучать этот феномен, а какая политическая психология. Они хотят дистанцироваться от крови, от насилия, но они понимают, что если они будут это делать последовательно, они вынуждены будут обрубить многие из своих вот этих иллюзорных каких-то связей с, во многом символических связей с Россией. То есть как бы сдать Россию в их понимании они не могут, потому что без этого они останутся еще более бездомными, еще более, вот, что называется, такими лиминальными фигурами. Ну вот мне кажется, что в этом проблема.
То есть этот стереотип про то, что русские эстонцы это вот такие путинисты.
Там есть путинисты, конечно, безусловно, но ведь все упирается в то, как, в чем это проявляется. Да? Я, например, заметил, что когда эстонское правительство, кстати, впервые за многие годы после 24 февраля, очень жестко заявило о том, что мы не будем больше толерантно относиться к любым символам, публично выраженным, которые могут быть интерпретированы как поддержка войны, начиная с георгиевской ленточки, я не знаю, даже, может быть, цвета российского флага в определенном контексте могут рассматриваться как поддержка войны. Но, в общем-то, большая часть русскоязычных это приняла. Люди ворчали, я смотрю там по Facebook-группам всякие дискуссии, да, но, в общем-то, никаких радикальных проявлений недовольства я не заметил. Эстонское правительство возложило на полицию исполнение этого, ну, фактически нового законодательства. Особенно перед 9 мая это было актуально. Ну, а потом вот история с танком, которая уже... Тем не менее, все-таки это не бронзовая ночь 2007 года. Все-таки, потому что было опасение, что сейчас это будет такое дежавю опять. Вот на самом деле все ограничилось протестами, ограничилось тем, что сейчас происходит в Нарве, в структурах управления в городском совете и на уровне мэрии. Вот, но все-таки какого-то такого радикализма я не вижу. Мне кажется, это связано с тем, что все-таки значительная часть русскоязычных, ну, понимает, что да, танк – это орудие убийства, да, георгиевская ленточка – это не просто набор цветов, а это символ, с которым российские солдаты убивают граждан Украины. И вот это медленное, очень медленное понимание, мне кажется, все-таки имеет место.
А что можно сказать про политику властей Эстонии вот за эти 30 лет по интеграции русскоязычной части общества? Она, получается, провалилась? Или
нет, она не провалилась, потому что количество людей с серым паспортом имеет тенденцию к уменьшению, то есть то, что называется лица без гражданства. Как я сказал, ну, есть очень большая разница между событиями бронзовой ночи 7-го года и вот изменением местоположения танка 22-го года. То есть, как бы прогресс в этом смысле очень медленный, но мне кажется, что он есть. Количество двуязычных, русскоязычных, безусловно, растет. И люди, молодые люди, их родители, они все прекрасно понимают, что без эстонского языка их сыновья и дочки просто не смогут получить образование, не смогут получить работу. И поэтому как бы сейчас, по сравнению, например, с тем, что было в 90-е годы, конечно, я уверен, что даже в Нарве большая часть людей могут спокойно перейти на... Ну, спокойно, но они могут перейти на эстонский, если необходимо, просто в некоторых анклавных территориях типа Нарвы в этом нет каждодневной необходимости, в Таллине ситуация другая. Таллин более, так сказать, ну, это столица, более космополитичный город, и там, конечно, языковая картина несколько другая. А эстонское правительство с самого начала посчитало, что необходимо определить просто условия интеграции. Это язык и, ну, то, что называется, лояльность в стране через там, знание конституции и так далее. Опять же, многие русскоязычные восприняли это как некое символическое насилие над собой. Почему, я уже объяснял, потому что статус такого, как бы врожденный статус большинства, делал для них проблематичным вот, какие-то там, экзамены и так далее. То есть, опять же, это скорее такая психологическая реакция на вот то, что произошло. То есть многие, даже те, кто хорошо знает язык, они не... как бы не берут гражданство, я не знаю, по каким соображениям. Но это не есть какая-то форма дискриминации. В конечном итоге это выбор каждого. А, тем более, что серый паспорт дает еще и преимущество к тому же. То есть можно, ну, когда это было возможно, можно ездить в Россию без виз и в Европу, соответственно, да. То есть там это не статус какого-то маргинала на самом деле. Единственное, что это люди не могут голосовать на национальных выборах. Но, честно сказать, я не уверен, что все они хотели бы очень сильно голосовать на национальных выборах. Вот. А позиция эстонского правительства состояла в том, что мы не будем предоставлять Нарве, например, как русскоязычному анклаву никаких специальных условий, ну, потому что мы считаем это несправедливым по отношению к другим регионам Эстонии. Почему мы должны какие-то бонусы давать им? Хотя я, например, считаю, что с точки зрения, конечно, ну, территориального развития и проблемной территории, как показывает опыт европейских стран, они нуждаются в особых инструментах. Особые инструменты, которые связаны с бюджетом, конечно. Надбавки к зарплатам, создание более каких-то льготных условий, если мы хотим эстонизировать Нарву, допустим. Да? Эстонское правительство на это не идет, потому что для них это такой exception, да? Для них это исключение. Мы сделаем одно исключение, а почему там, в Пярну тоже люди захотят. Ну и так. То есть эту логику тоже можно понять. Вот столкновение двух логик, ну, дало такой результат. Но в целом, мне кажется, что о провале говорить, конечно, нельзя. Нет, безусловно. Процесс усвоения эстонского языка и культуры идет. Я это вижу вот даже на протяжении этого десятилетия. Эстонское правительство очень активно культурно осваивает вот эти русскоязычные пространства, в том числе и Нарву, через различного рода культурные фестивали, там, конкурсы и так далее. То есть это открытие этого пространства, безусловно, заметно. На то, что Нарва участвовала в конкурсе за звание Европейской столицы культуры, это тоже, ну, такой маленький шаг вперед. Хотя, конечно, не всем это, что называется, интересно в Нарве. Более того, некоторые люди даже как бы сопротивляются этому, говоря о том, что это вот Таллин привозит эти всякие вот новые модели такого культуры, такой культурной интеграции. Но другого способа нет. Это очень долгий процесс, и просто нужно терпение, и я думаю, что еще какое-то время понадобится для того, чтобы Нарва стала, кстати, обычным эстонским городом. Пока, конечно, там есть очень серьезная специфика. Когда я слышу от эстонских политических деятелей, что Нарва – это обычный эстонский город, я думаю, что тут есть значительная как бы доля, то, что называется, выдавать желаемое за действительное. Я бы очень хотел, чтобы это было так, но все-таки для этого нужно еще какое-то время.
В целом, на ваше видение ситуации в связи с войной. Первый, что касается Европы, мы видим, что война затягивается, начинается зима, все уже устали, и кажется, что и ресурсы уже подходит к концу и у волонтеров, и у правительств в плане помощи тем же беженцам, в плане помощи Украине. Как дальше будет развиваться эта ситуация? Европа пойдет на уступки, учитывая проблемы с газом, и будет отказываться от каких-то санкций, пусть негласно, склонять Украину к компромиссу?
Я думаю, что будет борьба вокруг этого. Эстонское правительство в этом смысле не готово ни на какие компромиссы. В этом смысле есть парадокс. Одна из самых уязвимых стран и по территории, по численности населения, по географическому положению, занимает одну из самых жестких позиций. Я думаю, прекрасно понимаю, что в случае начала какого-то более широкого конфликта, ну, именно эти небольшие страны будут наиболее на уязвимом положении. Но, тем не менее, позиция эстонского правительства абсолютно однозначная. Санкции, их нужно усиливать. Эстонская помощь Украине самая высокая в Европе по соотношению с валовым национальным продуктом. И для Эстонии это не благотворительность. Они считают, что таким образом они вносят вклад в свою собственную безопасность. То есть, в каком смысле, украинцы делают то, что чрезвычайно важно для безопасности других стран. Они готовы это делать, им просто нужно помочь с точки зрения вооружения. И уж если ресурсы заканчиваются у такого гигантского блока, как НАТО, ну тогда да, тогда плохи дела, но я все-таки считаю, что это не так. Я думаю, что есть такая усталость, такой фатиг, безусловно. Но то, что касается, например, рынка энергетики, я считаю, что Россия потеряла его в любом случае, хотя там могут быть какие-то компромиссы, но возврата назад к довоенным временам уже не будет точно. Но опять же, эта игра, что называется, в долгую. Россия очень инертная, ну, в хорошем смысле для России, страна, потому что она может пережить вот эти волны санкций без резкого, так сказать, коллапса рубля и национальной экономики. Но то, что технологически Россия уже чувствует все эти санкции, то, что ресурсов становится меньше. Мне интереснее даже не ресурсы Европы. Все-таки я считаю, что они превосходят, ну, это объективный показатель, да, ресурсы России. А мне интересно, как сжимается ресурсная база российской экономики, в том числе военной части или милитаризированной экономики. И я думаю, что в этом смысле, конечно, борьба за то, чтобы предотвратить какой-то сценарий прекращения военных действий на невыгодных для Украины условиях, эта борьба продолжается. Я уверен, что украинское общество не воспримет никакие договоренности, которые бы предполагали компромисс по территориям. Я думаю, что даже если Зеленский подпишет, что это будет, как говорят сами украинцы, последним днем его президентства, там, традиции, на этот счет у них достаточно понятные, и поэтому я уверен, что это давление имеет пределы. Но психологически оно, конечно, очень, очень сильно сказывается. Пока никто не ставит вопрос о том, что либо подписывайте что-то, либо мы прекратим поставки вооружений, я думаю, что до этого дело не дойдет. Но вот это, да, это более сложный период нас ждет в связи с зимой, в связи с тем, что... Я, кстати, не думаю, что с точки зрения беженцев есть какие-то серьезные проблемы в плане ресурсов, потому что, ну, во-первых, уже поток, те, кто хотел уехать, они уехали, многие возвращаются назад, временно либо постоянно. Зимой все обострится, безусловно. Но давайте надеяться на то, что после зимы будет весна, а после весны будет лето. Многие украинские беженцы, они интегрируются, то есть их дети ходят там в школы, люди начинают искать работу, ну и так далее. То есть это не такая безнадежная ситуация. Но кроме того, я хочу сказать, что с учетом перспективы, долгосрочной перспективы членства Украины в Евросоюзе, по крайней мере для этого открыты какие-то формальные ворота, миллионы людей, которые будут знать о том, что такое Европа не по учебникам, а по своему образовательному опыту, по какому-то профессиональному опыту, опыту общения, это просто гигантский человеческий капитал для Украины. И если эти люди задержатся еще на какое-то время здесь, они просто будут более, ну скажем так, квалифицированными в плане обустройства новой Украины, европейской Украины. Это люди вернутся с языками. Если речь идет о детях, значит, они уже вернутся с пониманием того, как вообще, что такое Европа. Им не нужно будет это объяснять на каких-то учебниках. Поэтому я считаю, что да, есть вот какое-то, ну, какое-то ощущение того, что ресурсы не бесконечны, не безграничны. Но мой аргумент состоит в том, что, опять же, это не благотворительность. Это такие долгосрочные инвестиции в то, чтобы Украина была полноценным европейским государством. Не потому, что кто-то что-то подписал, а потому что само общество таким будет. Опять же, несколько миллионов человек. Представьте, если они вернутся туда. они же вернутся с а некоторые из них вообще первый раз выехали за пределы Украины. Поэтому я хочу в минусах видеть какие-то плюсы. Вот с точки зрения вот этих людей, которые вынуждены были ехать, я эти плюсы вижу.
Последний вопрос, то, что касается перспектив для самой России. Видите ли вы какие-то предпосылки к тому, что этот режим сменится в обозримом будущем? Если сменится, то что от этого ждать? Еще большего ужесточения? Или есть какой-то шанс на приход либеральных политиков, готовых?
Либеральных нет. Я думаю, что, ну, во-первых, режим, конечно, когда-то сменится. И будет ли это в пределах там нескольких месяцев или нескольких лет? Да, это вопрос для дискуссий. Я, честно сказать, вижу ситуацию таким образом, что все-таки смена режима пройдет в сторону появления какой-то мощной группы технократических политиков. Но если хотите персонали, я могу сказать, что они вот в моем понимании образно, метафорично выражаются в фигуре Сергея Кириенко, который, безусловно, плоть от плоти этого режима, но эти люди будут более прагматичными, более циничными, менее идеологизированными, хотя они будут говорить о русском мире, они будут говорить о русском Мариуполе, безусловно, но они это будут говорить с менее идеологизированных позиций. Открывает ли это какое-то новое окно возможностей для общения с ними? Наверное, да, но очень ограничено, то есть здесь никаких иллюзий быть не должно. Они все будут говорить на нескольких языках, у некоторых из них будут гарвардские дипломы. Вот это как бы новое поколение, вот это, ну, 40-50 плюс, это губернаторы, это технократы в правительстве. Мне кажется, что вот будущее за ними, а это не факт, что они либеральные. Для них вообще либеральные, консервативные, это не их язык, они не понимают, что это такое. Они технократы, они администраторы, они менеджеры, даже не политические, а скорее такие деполитизированные. Это открывает, ну, может быть, какое-то ограниченное окно возможностей для того, чтобы обсуждать с ними какие-то, может быть, вопросы, связанные с более цивилизованными отношениями. Для Украины, я думаю, что это тоже может открыть какие-то возможности. Но мне кажется, что все будет решаться на полях сражений. Я не думаю, чтобы без понимания того, чем же закончится все-таки военная часть, мы могли обсуждать какие-то другие перспективы. Все-таки это главное. В случае очевидных военных неудач России приход новой элиты будет более, наверное, быстрым. В случае, если ситуация заморозится, ну, наверное, это может только отсрочить. Скорее, такая поколенческая смена, да, условно говоря, там Путин, там все остальные, это там 70+. Ну, соответственно, вот те, кто придет им на смену, это лет на 15-20, наверное, моложе. То есть я думаю, что это произойдет рано или поздно. А какие будут политические эффекты, зависит. Я думаю, что эти люди будут торговаться. Я думаю, что эти люди будут определять, где красные линии для них, скажем так, в постпутинской России. Да, какие-то маневры возможны, но нового Горбачева, который бы взорвал ситуацию, даже сам не желая этого, я не вижу.
О европейской стратегии в отношении России, русскоязычном сообществе Эстонии и границах коллективной вины и ответственности россиян мы говорили с профессором Тартусского университета Андреем Макарычевым.